В конце 40-х годов в Москве, в тихом дворике литературного института, появлялся бледный, гулко и обреченно кашляющий человек с длинной лохматой метлой. Мимо него весело поспешали на учебу советские юноши и девушки. Бывало, в воротах появлялся приглашенный к студенчеству литератор. Холеный и важный, он нес себя с гордостью и значением. Когда мастер художественного слова проплывал мимо, дворник озорно приподнимал кепку и с интимным поклоном произносил: «Здравствуйте, барин». Многие считают, что это миф, что никогда Андрей Платонов не мел двор литературного института. Да это и не важно. Мы начали свой рассказ с этого мифа, с этого апокрифа, только потому, что он необычайно точно, на наш взгляд, рисует ту самую ситуацию, когда гений русской литературы не был узнан своими современниками. Его творчество было закрыто от них. И только позднее он достучался до своих потомков. Но мне кажется, что время вот этого платоновского бума уже прошло. И мне со страхом кажется, что нынешние сейчас-то уже и плохо читают его. И мне хочется задать вам вопрос. Скажите, а вы знаете, кто такой Андрей Платонов? Тогда, в конце 40-х, даже писатели не узнавали его в лицо. Сборники рассказов о войне и сказки, вот все, что ему удалось напечатать. Да еще очень давно, в 20-е годы, вышли первые книжки, о которых уже мало кто помнил. А лучшие произведения «Чевенгур», «Котлован», «Счастливая Москва» и «Ювенильное море» пылились в столе. И на их публикацию надежды не было ни малейшей. Здесь, во дворике Литинститута, Андрей Платонов часто вспоминал тот год, когда начались все его беды. В 30-м году повесть Платонова «Усомнившийся Макар» попала на глаза Сталину. Конечно, это была крамола чистой воды. Впервые в советской литературе она вывела сомневающегося пролетария, который стремился пощупать власть. Мол, что за штука такая? Странный, чудаковатый герой, все оценивающий критическим глазом, хотел, чтобы вожди думали о простом человеке. О нем, например, Макаре. Причем думали, как о живом человеке, а не о каком-нибудь ничтожном винтике.
Во сне Макар глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальнейшей массовой жизни. Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.
Сталин был в ярости. Он понял, что это наглая карикатура на него, на его изваяние. Прочитав повесть, он написал на ее полях: «Дурак, идиот, мерзавец». Весть мгновенно разнеслась по Москве. Журнал «Красная новь», где ее напечатали, ходил по рукам. Платонов сделался популярен, но это была чрезвычайно опасная популярность. Эту войну с властью, с бездушной бюрократией, оторвавшейся от народа, он начал еще в середине 20-х. Тогда молодая советская страна праздновала первый свой юбилей. Платонов хорошо помнил эти дни всеобщего ликования. Сам он встретил эту дату с тревогой. Он видел, паровоз революции уже не мчит в коммунизм. Новые стрелочники направили паровоз по странной, непонятной дороге. Он перевозит советских чиновников, которые стали руководящим классом. Этим бумажным сусликам не нужен коммунизм. Им нужна власть и всеобщее равнодушное подчинение. Мастеровой воевал и победил чиновник. С болью осознал Платонов в те дни. И с этого момента в его произведение ворвался смех. Невеселый, разящий, полный горчайшего разочарования.
Чиновник и прочее всякое должностное лицо – это живая шпала под рельсами в коммунизм. Бюрократия имеет заслуги перед революцией. Она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их воли к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.
Платонов бросился в отчаянную атаку на новый класс, пожирающий плоды революции. Он стал бороться с ним силой своего необычного слова.
Мудреное дело. Землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете. Мужику от земли один горизонт остается. Ты говоришь, хлеб для революции. Дурень, народ ведь умирает. Кому ж твоя революция останется?
Платонов показывал, власть глуха к голосу масс и мыслит голой абстракцией. Советы снизу ей не нужны. Она все знает. Бумажные суслики строят бумажный социализм. И на бумаге у них все сходится. Там все прекрасно. И мне нет дела до омытой горем земли и живущего на ней человека. На Платонова сразу обрушивается критика. Его обвиняют в том, что он высмеивает не бюрократию, а советский строй. Писатель объявляет врагом социализма и даже, это уже невероятная глупость, врагом электрификации. Это его, того, кто по сути спас целую губернию, гибнущую во время засухи. Это обвинение было для Платонова особенно горьким. Писатель вспоминал, как после революции был поглощен живым революционным делом. Он возглавил работы по гидрофикации и мелиорации. Под его руководством были вырыты сотни прудов и колодцев, возведены десятки плотин, построены 3 электростанции. Он развернул столь бурную деятельность, что вскоре Воронежская губерния стала флагманом советской гидрофикации. Местные жители в порыве благодарности называли именем Андрея Платонова свои мелиоративные товарищества. Как писатель он выпустил тогда брошюру «Электрификация», где превознес сказочную силу электричества. И везде, куда бы ни заносила его судьба, он горячо ратовал за то, что было ему дорого – машины и коммунизм.
Мужики слушали и слушали. Я рисовал им водоподъемные машины, самые простые и самые удобные. Рассказывал, как надо строить деревянные лотки для самотека воды, водоснабжающие галереи, как устроить центробежный насос из 3-4 трубок и ведра. Эти скучные разговоры люди слушали, как поэму. Еще я говорил о коммунизме, о настоящем коммунизме, который будет тогда, когда он станет кусками нашего сердца.
Тогда его вера в коммунистическое будущее была невероятно крепка. Это была вера в грядущий новый мир, куда освобожденного революцией человека привезет горячий паровоз революции. Это рвущийся вперед локомотив истории. Платонов часто вспоминал то воронежское зимнее утро 1905 года, когда отец взял его с собой в рейс. В тот день он впервые приблизился к паровозу, черному похожему чудовищу. Он помнил, как отец забрался в будку спящей машины, и тут же чудовище пробудилось. Оно шумно выпустило струю пара. Маленькое 6-летнее сердце оборвалось. Мальчик было подумал, что он лишился отца, но вскоре тот появился в дверном проеме, невредимый и гордый, и потом они помчались по железной, убегающей за горизонт магистрали, Ему казалось, что паровоз несет их в счастливую даль к другой светлой и радостной жизни. В тот день зародилась его любовь к машине и великая вера в нее. Эта вера в машины, в их будущее, всевластие, вскоре сделает его революционным проповедником. Техника – вот союзник рабочего класса. Только вместе с машиной рабочий одолеет своих врагов, а потом переустроит весь мир на справедливых началах. А еще в нем разгорается жажда нового слова. Он внезапно осознает, если пересоздать слово, наполнить его новым звучанием, то это слово пересоздаст всю Вселенную. Он пишет первые рассказы, вырабатывая свой особый язык, тот самый странный, необычный, парадоксальный язык, который скоро выделит его среди всех современных писателей. Вот послушайте.
Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести. Они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.
И все-таки погубит его не язык. В 26-м году наркомат земледелия приглашает юного энтузиаста в Москву. С женой и 3-летним ребенком Платонов поселяется в общежитии Центрального дома специалистов. К своим обязанностям он поначалу относится ревностно. Он проявляет себя как изобретатель. Платонов получает авторские патенты на оригинальные технические идеи. Однако вскоре забрасывает работу и целиком отдает себя литературному сочинительству. Слова просто рвутся из него. Этот поток невозможно остановить, да и не нужно, ведь он уже достаточно сделал для страны как мелиоратор, инженер. Он теперь ощущает себя настоящим писателем, властителем дум. И жена разделяет его стремление. Ему вообще невероятно повезло с женой. Еще в годы гражданской Платонов встречает Марию Кашинцеву, сельскую учительницу, и сразу влюбляется в нее. А Мария мечтает немало парней. К ней сватываются хваткие красавцы, обещающие ей шелка и хоромы. Однако она выбирает Андрея, бедного парня и далеко не красавца.
Он входил замерзший, весь в ледяных сосульках. Мне было страшно за него. В сельсоветах ему не всегда давали лошадей, хотя у него был корреспондентский билет от газеты «Воронежская коммуна». И ему выпадало преодолевать десятки километров пешком по степи, а кругом рыскали волки.
Отец Марии с радостью благословляет молодых. Он любит Платонова как сына. Машина и коммунизм – общая страсть двух мастеровых, старого и молодого. Они решают вместе противостоять шкурничеству и помогать бедноте. На свои средства открывает в Воронеже бесплатную мельницу, в которой тут же выстраиваются длинные очереди мужицких телег. Потом в церкви села Рогачевка устраивают бесплатный кинотеатр, ставят самовар, угощают детвору леденцами. Но и та, и другая затея лопается. Мельница и кинопроектор выходят из строя. Их надо чинить, а на что? Брать деньги с братьев Беднякова они не могут, это не по-коммунистически. И так во всем. В той же Рогачевке Платонов проводит орошение засохших садов. И опаленные, почерневшие от зноя деревья вновь зацветают. Местные привозят Платоновым целую подводу яблок и груш. Андрей с Марией зовут отовсюду детей, чтоб те разнесли фрукты по избам. Но все это лишь капля радости в океане горя. В своих поездках по родной губернии Платонов видит измученный, голодный народ, которому революция вместо долгожданной свободы принесла новое горе. Он видит слезы отчаяния и безнадежности.
Бабушка, не молитесь лучше никому. Природа все равно не слышит ни слов, ни молитв ваших. Природа боится только разума и работы.
На закате своей жизни Платонов вспоминал, что именно тогда в нем впервые зародилось сомнение. И это сомнение вскоре заставило его по-новому взглянуть на мчащийся паровоз революции. Ведь еще недавно он писал:
«Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможная невеста человечества, и к невозможному летят наши души».
Через несколько лет он уже не так уверен и категоричен. Легко сказать: надо любить будущую вселенную. Но ведь этого отчаянно жаль. Жаль этих людей, так и не поживших по-человечески и уже обреченных сгинуть, удобрить своим прахом землю ради будущих поколений. Любовь и жалость в России понятия почти что синонимические. Недаром говорят: жалеешь, значит любишь. И если жаль эту вселенную, то и любить будешь эту, а не будущую. Поди от нее оторвись. Жалость — вот тормоз поезда революции, которому Платонов уже готов протянуть руку. Жалость и любовь к человеку вскоре потеснят в его сердце любовь к машине и революции. Середина 20-х — это невероятно тяжелые для него годы. Как только Платонов с головой погрузился в литературные фантазии, реальная жизнь нанесла ему неожиданный удар. Его увольняют с работы из наркомата земледелия, хуже того, требуют выметаться из общежития. Чтобы принести в дом хоть какие-то деньги, Платонов продает на барахолке насильные вещи и книги. За это, как на постылу спекулянта, на него набрасываются комсомольские активисты. Требования освободить комнату звучат все тверже. И вскоре молодой писатель с женой и ребенком оказывается в сыром полуподвале. И в этой убогой обители они празднуют первый успех. Выходит сборник рассказов Платонова «Епифанские шлюзы». Книгу игнорирует критика, но ее замечает Максим Горький. С острова Капри классик шлет восхищенные отзывы о новом, необычном, невероятно одаренном писателе, которым приумножилась его родина. А Платонову в это время живется все хуже и хуже. Литературные заработки крайне незначительны и непостоянны. Мария служит в конторе, получая гроши, которые только и выручают их семью. Бывает, издательство выплачивает своему автору немалую сумму, но деньги не задерживаются в доме. Платонов раздает долги, зазывает гостей, и вскоре семья снова сидит без копейки. А потом у него появляется враг. И это не какой-нибудь бюрократ, это глава государства, Сталин, собственной персоной. В 30-м вождя возмутил платоновский усомнившийся Макар. А в 31-м его новая повесть «Впрок». Прочтя ее, тот исправляет подзаголовок «Бедняцкая хроника». Сталин перечеркивает слово «бедняцкое» и пишет «кулацкое», а напротив имени автора выводит «сволочь». Фадеев, вызванный в Кремль, получает указание заклеймить автора. Статья Фадеева об одной кулацкой хронике, опубликованной в «Красной Нове», содержит приговор Платонову. Отныне он за бортом советской литературы. Толстые журналы, как по команде, отворачиваются от опального автора. В течение многих лет Платонов не сможет издать ни одной книги. Только самые близкие люди узнают его необыкновенные образы.
Революция – риск. Не выйдет, почву вывернем и глину оставим. Пусть кормятся сукины дети, раз рабочему не повезло. У нас в Чевенгурии сплошь социализм. Любая кочка – международное имущество. Скот мы тоже скоро распустим по природе. Он тоже почти человек. Просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей, человеком, тоже быть охота.
– за писателем начинает следить, теперь каждое его слово жадно ловит сексоты.
Вчера Платонов читал в кругу знакомых писателей свой роман «Чевенгур». После прочтения слушатели дружно советовали автору размножить роман на ротаторе и дать почитать нашим вождям, вплоть до товарища Сталина. «Чевенгур» — вещь редчайшая, острая, редчайшая, вредная. Лучше было бы купить эту книгу у автора и законсервировать лет на 10.
В конце 30-х репрессии уносят щедро одаренных людей. В тюрьмах и лагерях уже сгинули Бабель, Пельняк, Мандельштам. Платонова не репрессируют. Его наказывают более изощренно и чисто по-сталински. В мае 38-го сажают сына, 15-летнего юношу. Как сказала Анна Ахматова, за отца. В начале 41-го юноша выпускает из лагеря, но он возвращается домой безнадежным туберкулезником и вскоре умирает на руках матери и отца. Платоновых охватывает отчаяние. Иногда им кажется, что жить более невозможно и незачем. В начале войны Платонова получает предписание эвакуироваться в Уфу. На сбор дают минуты, поэтому почти все рукописи остаются дома. Большая их часть вскоре погибнет. Поселившиеся в квартире дворники будут растапливать ими печь. Писатель берет в дорогу лишь неоконченный роман «Путешествие из Ленинграда в Москву». Он считает его своей лучшей книгой. В это время Платонов обретает новую, почти толстовскую веру в народ, в простых людей, в их доброту и сострадательность. В это время писатель отказывается от сатиры, поскольку та несет заряд отрицания. Его новая проза исполнена утверждением. В пути, опасаясь за рукопись, Платонов привязывает дорожный сундучок к руке, но ночью тот пропадает. Почти законченный роман исчезает бесследно. Писатель так и не сможет его восстановить. В 42-м Платонов становится военным корреспондентом. Он пишет о поразительных случаях солдатского героизма. В его глазах русский солдат – это эпический герой, противостоящий натиску цинизма и смерти.
Одинцов, умирая силой одного своего сердца, напряг разбитое тело и пополз навстречу танку, и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.
В августе 44-го фронтовой врач ставит диагноз – туберкулез. Писатель отправляет в санаторий, но вскоре он бежит из него. Армия наступает, и он спешит присоединиться к войскам, чтобы бок о бок с простыми солдатами шагать к победе. Платонов всегда с радостью вспоминал, как в мае 45-го они с женой ходили на вокзал встречать поезда, встречать солдат-победителей Великой войны. В эти дни его новая вера окрепла. Народ – вот источник надежды. Сильный и мыслящий, он все преодолеет и все разъяснит. Он разгадает загадку человеческой жизни. И паровоз победы помчит человека в новую даль. Зимой 51-го, за несколько дней до смерти, к Платонову приходит с ордером на арест. Тогда он уже прикован к постели. Обессиленный, кашляющий кровью, он пытается встать, но сотрудник НКВД вдруг разворачивается и уходит. Они оставляют писателя умирать на свободе. Практически неизвестного писателя Андрея Платонова.
До недавнего времени казалось, что Платонов – это исключительно наш, советский, русский автор, понятный и читаемый только в нашей стране. Что его невозможно перевести, что у него такой язык, который не будет понятен другим людям. И оказалось совсем наоборот. Вот Пушкина невозможно по-настоящему перевести. Прочитать по-английски Пушкина невозможно, нужно читать вот только по-русски. А вот Платонова оказалось возможно перевести. Он понятен, он читается, и он пользуется успехом у читателей других стран и народов. И это позволяет говорить о нем как о писателе, о мастере абсолютно мирового класса. Thank you.